российских городах проходят акции в поддержку политзаключенных. Дмитрий Путинихин, обливший водой прокурора Смирнова, освобожден в зале суда. Правозащитные организации подводят итоги года. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня во многих городах России прошли акции в поддержку политзаключенных, в первую очередь арестованного лидера Левого фронта Сергея Удальцова, к судьбе которого в последние дни привлечено большое внимание. На Пушкинской площади в Москве состоялась посвященная судьбе политзаключенных встреча с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Такая форма собрания была избрана, поскольку запланированный первоначальный пикет не удалось согласовать со столичными властями. Репортаж Ирины Чевтаевой.
На площади собрались около 300 человек. Территория была оцеплена сотрудниками полиции, также стояли около 20 полицейских автобусов. Ранее организаторы акции подавали в столичную мэрию две заявки на проведение пикетов на Пушкинской площади и у здания Мосгорсуда. Власти предложили вместо этого провести митинг на Болотной площади. В итоге сторонники Сергея Удальцова решили собраться в формате встречи с депутатом партии «Справедливая Россия» Ильей Пономаревым, который уведомил о ней московских чиновников. Так они хотели поддержать Удальцова и вместе с тем избежать задержаний. Была заявлена тема встречи – политические заключенные в современной России. Ранее супругу Удальцова Анастасия и его друг депутат Илья Пономарев призвали людей не разворачивать плакаты, не выкрикивать лозунги и вести себя крайне осторожно.
Ну, мы всех предупредили в социальных сетях, в Твиттере о том, что мы просим приходить без плакатов, по возможности не скандировать. Мы можем все выступить, потому что формат встречи с депутатом это подразумевает, все можно будет соответственно высказать. Эта акция не за Сергея Удальцова. Это акция по проблеме политзаключенных в принципе, потому что также вот на действиях в поддержку Сергея Удальцова был задержан Ярослав Никитенко, наш товарищ, которому тоже дали 10 суток, он тоже проведет Новый год в больнице. Существуют наши друзья, которые находятся не по административным, а по уголовным делам в местах заключения. Именно поэтому митинг на Болотной площади, а потом и на Сахарова, выдвинул требования освобождения политзаключенных всех в качестве первого, даже выше, чем требования пересмотров итогов выборов. Все хотели уже уехать отдыхать. Это вот очень умная, толковая и, главное, высокопрофессиональная судья мировая Боровкова, которая нас созвала на этот митинг. Потому что Сергей уже давно должен был быть вместе с нами, должен был быть дома, должен спокойно был лечиться и вместе со своими детьми готовиться к Новому году. К сожалению, мы все вместо того, чтобы быть с семьями, вот вынуждены стоять здесь и требовать их освобождения.
Сказал Илья Пономарев. Все выступающие говорили в мегафон. У каждого из присутствующих была возможность выступить или задать вопросы. Некоторые из присутствующих на Пушкинской площади все-таки держали плакаты, фотографии Сергея Удальцова. В толпе слышались выкрики. К тем, кто скандировал лозунги, подходил сотрудник полиции и предупреждал их о том, что такие действия недопустимы. Сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов выразил надежду на то, что Удальцова выпустят в самое ближайшее время.
Ну, я считаю, что если они его не отпустят, то они себе яму просто выроют. Если в феврале придет на митинг не стоит 500 тысяч человек, то вот это как раз ровно ответ на беспредел, который они тут устраивают. Понимаете, они садисты. Дело же даже не в том, что жулики воры, садисты. Да, человек болеет, человек с уходом голодовки находится столько дней. У человека семья, двое детей. Вот они отлично знают, что он не нарушал ничего и тупо принимают решения. Причем те, которые убили Магнитского, ровно те же самые судьи, там Криворучка, Сташина и так далее, ровно те же судьи сейчас пытаются сделать так, чтобы он погиб. Но мы ему не дадим умереть, конечно. Мы должны бороться за него. Судья Боровкова, на мой взгляд, судьей не является. Она является нашисткой в мантии. Она судила меня, я прошлый Новый год в тюрьме провел. Она судила Навального, она судила Яшина. Она судила и Сергея, причем многократно. Мне представляется, что она порочит судебную систему и выполняет политический заказ, причем с садистской ухмылкой она это делает.
Сказал Борис Немцов. Недалеко от памятника Пушкину проходил одиночный пикет. Активист Марк Гальперин стоял с плакатом «Путин боится Удальцова».
Удальцова держат в тюрьме, даже пусть это называется и больница, незаконно. Он ничего не нарушал, это чистое издевательство и давление на оппозицию. Поэтому я здесь. С этим плакатом я был на Петровке 38 в одиночном пикете, вот ровно один в один. Вот сейчас пришел снова с ним же.
На акции присутствовал политик Владимир Рыжков.
Под арестом находится Сергей Удальцов, который в этом году отсидел уже более 2 месяцев под арестом. И все эти аресты были сфабрикованы по ложным донесениям полиции и оформлены продажными и некомпетентными судьями, такими как госпожа Боровкова. Он один из многих, кто является в России узником совести, политзаключенным. Мы здесь для того, чтобы выразить протест и потребовать его освобождения.
Сказал Владимир Рыжков. Сотрудник полиции оценил то, как проходит акция.
Вполне нормально, да. Это терпимо. Пока законодательство не нарушается.
Сейчас Сергей Удальцов под надзором конвоя проходит лечение в одной из московских клиник. Более 2 недель он держал сухую голодовку в знак протеста. Ранее, 25 декабря, Удальцов был выписан из больницы, где находился после голодовки, и был доставлен в суд. Ольга Боровкова приговорила его к 10 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Во время слушания Удальцова вызвали скорую, из суда его увезли под конвоем в больницу. Срок ареста Удальцова заканчивается 4 января. Он намерен продолжить голодовку. Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел 24 октября, когда Сергей Удальцов принял участие в одиночном пикете и был задержан. Судья Боровкова приобщила к делу видеосъемку, на которой видно, что Удальцов не оказывает никакого сопротивления сотрудникам полиции, и тем не менее вынесла обвинительный приговор. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Пикеты в поддержку политзаключенных прошли и в других городах России. В Ижевске были задержаны 5 человек, в том числе организатор акции в поддержку Удальцова. А в Краснодаре во время одиночного пикета задержали известного эколога Сурена Газаряна. Я позвонил Сурену после его освобождения.
Вы проводили пикет в поддержку Ярослава Никитенко. Его задержали за пикет...
Сергея Удальцова.
Да, а расскажите мне про судьбу Никитенко. Его задержали за пикет в поддержку Удальцова, да?
Да, ну он не, даже в пикете не участвовал. Он просто пришел тогда к зданию суда. И его одного выхватили из толпы, и, в общем-то, по указанию сотрудников полиции.
Это ваш товарищ?
Ну да, я его просто хорошо знаю, как бы мы с ним много общались, еще и в Химкинском лесу, ну и вообще на разных таких мероприятиях. Хорошо лично знаю Сергея, я не так хорошо знаю, тоже общался с ним. Ну и как бы именно я поэтому пошел пикетировать. В принципе, идеология это Удальцова там, может, мне не близка. Но Ярослав вообще, он, в общем-то, аполитичен. И для меня было, конечно, очень неприятно, что его посадили.
Вот. А как вас задержали?
Я был с плакатом, на котором было написано, что Никитенко, Удальцов и другие политзаключенные встретят Новый год за решеткой, в то время как Путин, Чуров, Медведев и Ткачев встретят Новый год на свободе.
И вы были в костюме Деда Мороза?
Да, да. Потом там подошла девушка в костюме Снегурочки. Но она в пикете не участвовала, она создавала, так сказать, антураж. Я попросил просто там находиться неподалеку. И потому они как бы решили, у них как бы логика такая, их милицейская, что если есть рядом Снегурочка и Дед Мороз, то это уже не одиночный пикет. И они нас задержали.
И долго вы провели в отделении?
В отделении где-то 2 часа, потом нас долго везли сначала в один суд, там нас отказались принимать. Потом привезли в другой суд, ну, в общей сложности где-то 3,5 часа нас вооружили. Вот. А в суде, просто самое интересное было в суде, потому что, когда я пришел в суд, я увидел, что судья просто сидит и заполняет этот протокол милицейский сама. Я ей сказал, что вы делаете, и она говорит, пошел вон прямо так, прямым текстом выгнала меня, ну, приставы меня вывели. И через 2 минуты это, завели, она говорит, все, как бы, я тебе штраф даю 2000 рублей опять, пошел вон. После этого они суд закрыли, никого туда не пускали. Постановление мне так и не выдали на руки. Она уехала, сказала, рабочий день закончен, все, до свидания. Постановление мы вам пришлем почтой. А это очень, ну как бы это все очень грубые нарушения закона. Ну, с этим ничего нельзя сделать.
Эколог Сурен Газарян по телефону из Краснодара.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли реальная конкуренция на президентских выборах 4 марта? Об этом спорят политолог Глеб Павловский, активист «Солидарности» Марк Фейгин и депутат «Справедливорос» Геннадий Гудков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
29 декабря. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мировой суд Тверского района Москвы сегодня освободил из-под стражи гражданского активиста Дмитрия Путинихина. Суд приговорил оппозиционера к 7 месяцам исправительных работ за то, что он в знак протеста облил водой прокурора Смирнова после оглашения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Путинихин провел 2 месяца в тюрьме. Дело Путинихина, известного также под псевдонимом Матвей Крылов, привлекло внимание как правозащитников, так и музыкантов, поэтов и художников. В его поддержку проводились пикеты, выставки и концерты. Сразу после освобождения Дмитрий Путинихин дал интервью программе «Время свободы». Как было в тюрьме?
Сказать, что хорошо, ну, нормально, неотъемлемый часть производства. Все хорошо, сидел. Причем нужды особой такой не было, ни проблем, ничего не было. Среди арестантов простых уважением пользовался, так как... Ну, то есть и без них эти люди являются тоже потенциальными врагами.
Вас воспринимали как политического союзника, да?
Ну да, ну понятно, что я был политическим, немного чужой для... Ну не чужой, ну не из той среды, из которой обычно появляются люди в тюрьме, но на самом деле мы ничем не отличаемся от них, это такие же люди, как и мы, просто достаточно пообщаться. И это тоже такие люди обыкновенные, как и все мы остальные. Просто кто-то попал туда случайно, кто-то кого-то подставили, кто-то пошел от безысходности, кто-то для кого-то это жизнь, такая, смысл жизни. Ну, так что со всеми, в принципе, находил общий язык.
Не лишний опыт в вашей жизни?
Нет, конечно. Я вообще не жалею нисколько о том, что побывал в Бутырской централе. Ну, 2 месяца достаточно для того, чтобы понять, что это такое, с чем это едят. Вот. Не жалею нисколько. Думаю, что, ну, не каждому, но буйным не помешает побывать в местах колючей проволокой и решеткой на окнах.
Ну, вы знаете, что Алексей Навальный, который недавно провел за решеткой 15 суток и пропустил митинг на Болотной площади, сказал, что его посадили в одной стране, освободили уже в другой. Но вот вы провели 2 месяца в тюрьме, и очень многое за это время изменилось. У вас была возможность следить за политическими событиями?
Да, я следил. Я был в неком таком информационном вакууме, как бы, блокаде в такой, то есть и письма с трудом до меня доходили, и газеты. Благо там был телевизор, и благодаря телеканалу РЕН-ТВ я как-то отслеживал все новости. Сказать, что я освободился в какой-то другой стране, пока сказать не могу, и в принципе комментировать как-то события, происходящие в России. Единственное, могу сказать, что такого не было. Последние 10 лет такого, конечно, не было. И здесь нужно признать один такой важный аспект, что это уже больше, чем какие-то партийные акции, это скорее гражданское население уже. В этом плюс, то есть мы выходим за рамки своих мелких групп, своих фанатических каких-то организаций и становимся более шире и доступны. Просто надо быть последовательным, идти дальше и не пытаться кому-то навязать что-то, а прислушиваться к мнению общества и просто быть... таким же, как они.
Вы не жалеете, что так не вовремя облили водой прокурора и пропустили вот эти вот все послевыборные митинги?
Да нет, знаете, не жалею просто потому, что, в принципе, никогда в жизни не жалел ни о чем. То есть, ну, я всегда по жизни шел так, что не жалел ни о содеянном, ни о каких-то неприятностях, о каких-то неудачах или, наоборот, удачах. Ну, то есть, я никогда не обдумываю случившееся, воспринимаю как данность. То есть, ну, произошло. Ну, я думаю, это не первый митинг и не последний. Я думаю, что я буду участником еще более массового митинга и, возможно, буду участником последнего митинга, которым завершится, наверное, путинская вот эта эпоха. Так что я думаю, что все еще впереди. Я рад, в первую очередь, тому, что начатое дело мной, там, моими товарищами и так далее, не прекратилось, а развивалось, жило и будет развиваться. И я постараюсь принять самое активное участие во всех переживаниях, событиях. Останусь таким же активным гражданином, как и до тюрьмы. Даже, наверное, боль. Тюрьма для меня сыграла большую роль в том плане, что я понял, что в какой-то момент я перестал общаться с простыми людьми. То есть я общаюсь в рамках там своего круга, там, некой тусовки, каких-то интересов. А тут я начал общаться просто с другими, с простыми людьми. С Васями, с Петями, и просто начал слушать, чего хотят люди, что они ждут, кому они верят, кому они не верят, нужно ли им это, не нужно. Мне кажется, надо опираться вот на таких людей.
И чему вас это общение научило с ними?
Заняться, конечно же, защитой прав заключенных, потому что я на себе испытал все вот эти ограничения. То есть мало того, что человек находится в ограничении свободы, да, так, он ограничен не только этим, он ограничен перепиской, письма не доходят, он ограничен какими-то самыми такими мелкими вещами, как там сигареты, какие-то насущные вещи, как там продукты питания, теплое одеяло, там, чистое постельное белье. Много таких вещей. Я постараюсь, конечно, в силу своих возможностей как-то повлиять на эту ситуацию, и чтобы простые арестанты, которые не могут достучаться до там, СМИ, до правительства, до чиновников, чтобы они тоже почувствовали какую-то поддержку. Потому что сейчас они находятся и один на один с людьми в форме, в погонах. И в данный момент счет не в их пользу.
Я знаю, что вы строгий вегетарианец. Это должно быть почти невыносимо соблюдать диету, да, в бутырской тюрьме.
Ну да, это был один из таких моментов, что да, моя вот строгая диета повлияла, конечно, я немного похудел, но в принципе я бы не сказал, что я как-то страдал там. Да, я не ел тюремную пищу, потому что вся тюремная пища по норме, она вся замешана на мясе. То есть хочешь не хочешь, а ты должен есть это. Ну, пришлось отказаться от тюремной пищи, так что я государству в этом плане не обязан ничем. Питался я за счет того, что моя любимая жена делала мне передачки, и, в принципе, нормально. Ну, похудел чуть-чуть, я думаю, быстро наберу вес за месяц, за два.
Что теперь с вашим делом? Оно ведь не прекращено, да? Каков приговор?
Да, приговор 7 месяцев исправительных работ. Соответственно, по законодательству российскому исправительные работы приравниваются к аресту в коэффициенте 1 к 3. То есть один день заключения по страже равняется 3 дням исправительных работ. Соответственно, мне осталось месяц. Многие уже сейчас предлагают как-то на это закрыть глаза, не обращать внимания и так далее. Мне кажется, я этот месяц с достоинством где-то отработаю, чтобы остаться до конца чистым перед системой, перед законом. Просто человек должен отвечать за свои поступки, иначе это не человек. Я готов ответить за свой поступок.
Вы не раскаиваетесь в нем?
Нет, хотя я был сегодня удивлен, когда судья сказал, что я раскаиваюсь. Я не раскаиваюсь, я признал свою вину, это немного разные вещи. Я признал вину, что я публично оскорбил представителя власти. Публично, демонстративно, облив его водой. Да, это я признал, но раскаиваться я не раскаялся. Я не считаю, что российская судебная система имеет хоть какое-то моральное право судить людей. Опираясь на все приговоры, которые были заказные, несправедливые, там, дело Ходорковского, Магнитского, Гулевич, Конки, ну, можно перечислять, это только те имена, которые на поверхности. А на самом деле, пообщавшись с простыми заключенными, ты понимаешь, что эти люди не получают даже и десятой доли от... Ну, то есть там вообще просто настолько все поставлено на поток, вот этот беспредел. То есть человека закрывают, он не может доказать свою невиновность, потому что у него денег на адвоката. Адвокат, предоставленный государством, полностью поддерживает сторону обвинения. Проходит месяц, человек уходит на этап с рюкзаком в 4-5 лет. То есть там вообще никакой защиты. Вот там ты понимаешь, что законы российские вообще не действуют никак. Я всегда думал, что по отношению к оппозиционерам, там, к нам как-то власть приступает закон, там, нарушает что-то. На самом деле, на своем примере понимаю, что это на самом деле не так, что есть и более жесткий случай. Ну, очень жалко, конечно.
Вы знаете, что вас освободили, но это просто совпадение в тот день, когда во многих городах России, но в Москве в первую очередь, проходят акции в поддержку Сергея Удальцова и других политзаключенных. Вот сейчас как раз на Пушкинской площади проходит такой сход.
Я не знал об этом. Я узнал уже об этом, когда вышел из здания Тверского суда. За делом Сергея Удальцова, конечно, следил по мере возможности. То есть я и читал в Московском комсомольце, и по телевизору, по РЕН-ТВ показывали, говорили об этом. Да, я следил. Ну, Сергей как бы проявил свой характер, пошел на принцип, это достойно. Я понял для себя, что свободу, в принципе, отобрать невозможно. Можно подавить волю. Ну, вот у Сергея волю не подавили. Так же, как и у остальных политзаключенных. Ну, просто не получится у них подавить волю. Поэтому мы будем свободными, даже находясь за решеткой в четырех стенах. Будем продолжать выражать свое мнение, гражданскую позицию и так далее. А Сергей, да, достойный человек, достойный гражданин своей страны.
Говорил оппозиционный активист Дмитрий Путинихин, освобожденный сегодня из-под ареста решением Тверского суда Москвы. Сегодня мы весь день ждали новостей из Смоленска, где должны были вынести приговор Таисии Осиповой, жене одного из лидеров партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. Мы не раз уже рассказывали в нашем эфире об этом деле. Таисию Осипову обвиняют в наркоторговле, однако правозащитники считают ее дело полностью сфальсифицированным и политическим. В Смоленске на днях побывала известный журналист Светлана Рейтер. Сейчас Светлана у нас на линии прямого эфира. Светлана, добрый вечер. Какие у вас впечатления от этого судебного процесса?
Добрый вечер. Ну, я была в Смоленске в последний день процесса, когда уже дело закончилось, были прения защиты, и перечисление нарушений, допущенных судом и следствием, заняло, я засекла на диктофоне, 1.5 часа. То есть пока адвокат Шапошникова Наталья оглашала все нарушения и все, на ее взгляд, на взгляд защиты фальсификации, Таисия Осипова практически успела заснуть. Но она производит впечатление человека измученного и очень усталого, Таисия Осипова. И там есть деталь, которая поразила меня больше всего. Обвинение настаивает на том, что Таисия обвиняется только в сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, никакой политической подоплеки там нет. При этом, как известно, оперативники из центра Э, которые проводили обыск в доме Таисии 23 ноября 2010 года, они изъяли у Таисии семь книг Лимонова. И когда оперативников в суде спросили, как так получилось, зачем, если вы настаиваете на том, что это дело по статье о наркотиках и никакая политика к нему отношения не имеет, то тогда зачем вы изъяли эту литературу, на что оперативник сказал, Таисия сама разрешила мне взять эти книги почитать. То есть это на самом деле какой-то страшный цинизм. Оперативник у человека, у которого руки в наручниках, спрашивает, нет у вас чего-нибудь почитать, кстати. И потом эти книги Таисии в СИЗО принес оперативник другой уже, который не пожелал представиться, и она написала расписку, что эти книги получила, несмотря на то, что вообще, в принципе, в СИЗО книги Лимонова, такая смешная деталь, запрещено передавать под тем предлогом, что они порнографические. И книги эти ей принесли в СИЗО обратно, только за тем, чтобы убрать из дела политическую компоненту и показать, что это дело исключительно о наркотиках. При этом, как перечислил адвокат, ни разу не была сделана видеозапись контрольных закупок, ни разу не была проведена дактилоскопия, оперативники изымали наркотики при обысках без перчаток, что, в общем, абсолютно противоречит всем нормам проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Спасибо, Светлана. Это были впечатления Светланы Рейтер о суде над Таисией Осиповой в Смоленске. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Пушкинской площади в Москве от 300 до 400 человек участвовали в четверг вечером в акции в поддержку политзаключенных, в том числе координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Акция прошла в форме встречи с избирателями депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Площадь была оцеплена полицией, но происшествия и задержания не было, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мурманской области произошел пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург», стоящей в доке поселка Рослякова. Информацию о возгорании на судне подтвердило региональное управление МЧС. По его данным, пострадавших нет, радиационный фон в норме. Мировой суд Тверского района города Москвы сегодня освободил из-под стражи активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Дмитрия Путинихина. Суд приговорил оппозиционера к 7 месяцам исправительных работ за то, что он в знак протеста облил водой прокурора после оглашения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Предприниматель Михаил Прохоров пойдет на президентские выборы под лозунгом «Если не я, то кто?». Как сообщил телеведущий Антон Красовский, возглавивший предвыборный штаб миллиардера, лозунг предложил сам Прохоров, отказавшись от прежнего «Сила в правде». На Украине в центре Донецка при ограблении отделения банка в четверг днем погибли 4 человека. В сообщении пресс-службы «Приватбанка», подвергшегося нападению, говорится, что убитые сотрудники этого финансового учреждения. В Сирии в столкновениях с силами безопасности сегодня убиты 8 человек, сообщает Сирийский центр по наблюдению за правами человека. По его данным, насилие в некоторых городах страны продолжается, несмотря на приезд в Сирию наблюдателей от Лиги арабских государств.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. «31 декабря заканчивается осенний призыв на срочную военную службу. Нынешний призыв значительно меньше предыдущего. Весной в российскую армию отправились 219 тысяч призывников, осенний план Генштаба – 136 тысяч. Общественники говорят, что количество нарушений уменьшилось пропорционально количеству призывников. Это значит, что в методах работы военкоматов и призывных комиссий ничего не изменилось». Особенности и проблемы очередного призыва моя коллега Евгения Назарец попросила оценить руководителя Российского союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.
Благодаря тому, что число отправленных войска в два раза меньше, по объективным причинам уже не 300 тысяч нарушений, а только 125 тысяч. Да? А так, конечно, все тот же бардак. И те же больные, которые оказались в войсках. Я каждый день разговариваю с моими коллегами из региональных комитетов. Все составляют списки тех, кто отправлен больными, или тех, кого признали годным, еще не отправили в часть, а только в суд подали. И это, в общем, сотни по каждому региону. Мы тоже сейчас составляем такой список за этот год для Медведева. И я думаю, что мы договоримся и сводочку сделаем, чтобы было видно, что происходит, насколько нагло ведут себя призывные комиссии. Это ведь еще и губернаторы, которые возглавляют призывные комиссии субъект федерации, и представители муниципалитетов, которые возглавляют призывные комиссии. Эти чиновники, я считаю, безответственные, наглые, и тоже необходимо, чтобы они были наказаны за то безобразие, которое происходит. Ведь эти больные, которых сейчас отправили в войска, они никому не нужны. Вот я разговаривала с офицерами изнутри войск вчера и сегодня. И московские военкоматы по облаве в субботу-воскресенье набросали в воинские части абсолютно негодных людей с переломами позвоночника, с заболеваниями сердца. Внутренние войска, на минуточку, воюющие. Какого черта туда отправляют больных? И теперь, значит, те должны их будут госпитализировать, увольнять, тратить деньги, тратить время. И самое главное, что войска-то не укомплектованные.
Несмотря на то, что план по призыву меньше, военкоматы, если так можно выразиться, открыли охоту, например, на призывников среди участников акции протеста. Еще какие-то такие случаи бывали? Помнится, ведь даже в учебные заведения приходили с облавами.
Ну, в этом году у меня нет таких прямых жалоб, но зато руководство Московской консерватории обмануло своих студентов. Ребята пошли туда по повесткам в военкомат Тверской, а повестки пришли через деканат. И в деканате им сказали: да, ребята, не волнуйтесь, все нормально, у вас отсрочка, там мы договорились. Ну что, они явились. Их, не глядя, без документов, без личного дела, признали годными и дали повестки в войска. Ну хорошо, ребята знали дорогу к нам и пришли, подали заявление в суд. Все держится на лжи в этом призыве. И сама процедура, и комплектование войск. Ведь комплектования нет сейчас солдатами, потому что те, кто поступил в войска, они заведомо не могут выполнять обязанности военной службы.
Но сейчас призыв формально еще не закончен осенний, и вы прогнозируете еще немало неприятностей до его завершения, или, по крайней мере, какие-то события, которые вам бы не понравились?
Я боюсь, что облавы не кончены. Я боюсь, что сейчас еще до 31 числа набросают еще ребят войска. Потому что раз Москва начала по субботам и воскресеньям отправлять, значит, еще не все закончено. Это значит, что после Нового года повалят родители, будут звонить ребята из войск. Вот этот вал жалоб после призыва, он всегда ужасный. Потому что все в войсках, все далеко. Некоторые родители вообще не знают, где ребята, потому что в некоторых
к сожалению, в воинских частях отменяют право на пользование мобильным телефоном незаконно. Поэтому сейчас очень неприятное время для нас, самое тяжелое.
То, что после 31 числа будут длительные новогодние праздники, это затрудняет коммуникацию, получение информации о ребятах?
Честно говоря, я после 2006 года, после трагедии с Андреем Сычевым, я ужасно боюсь этих выходных. Единственное, что меня немножко утешает, что в военных прокуратурах дежурные прокуроры есть всегда. И мы обычно договариваемся и с главной военной прокуратурой, и с округами, что если что-то случается, какие-то жалобы поступают, мы просто работаем с прокурорами вместе. Потому что ничего другого не живет в это время. Офицеров мало в частях, в госпитале никого не кладут, и поэтому, конечно, это очень тяжелое время.
Говорила руководитель Российского союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» за два дня до окончания осеннего призыва подводит его итоги. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
План Петербурга – 4 тысячи призывников Ленинградской области, 2,5. В начале призывной кампании штаб Западного военного округа сообщил, что число уклонистов в этом году сократилось в два раза, но сократился и процент годности – с 68 до 65%. Как же прошел призыв? Какая реальность скрывается за цифрами? Говорит координатор организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Такое ощущение было, что в Петербурге точно шла война против молодых людей. До 4 декабря прямых облав не было. Были визиты гостей домой. Вместо того, чтобы людям вручать повестку, людей тащили в военкомат, и там за несколько часов они оказывались на городском сборном пункте. В декабре встали у метро, поскольку мы так упорно распространяли сведения правовые о том, что, в общем, тащить в военкомат нельзя, нужно повестку вручать. После этого уже сотрудники военкомата и полиции стали применять хитрости. Например, людям говорили, что никуда не в армию, мы просто вот съездим буквально на 2 минуты в военкомат, кое-что подписать надо. Это происходило с людьми там с высшим образованием. Был случай совершенно дикий. Молодой человек оставил внизу машину с женой, с грудным ребенком, зашел в военкомат, и его уже оттуда не выпустили. Причем он ушел с ключами от машины.
Отец молодого человека вызволил из машины невестку и внучку только через 2,5 часа. Во время призывной кампании солдатские матери распространяли памятку, где говорится, что принудительный призыв в российскую армию незаконен и что все случаи насильственного призыва связаны не только с произволом чиновников, но и с поведением жертвы. Виталий жертвой быть не захотел.
Меня забрали на Комендантском проспекте в милицию. Я ехал в университет. И когда узнали, что я в розыске нахожусь, а я об этом не знал, ни моих родителей, ни меня об этом не оповестили. Ни разу не было никакой повестки. Меня отправили в военкомат приморский. В кабинетах сидели врачи. Я начинал жаловаться на состояние здоровья. И никто не слушал. Спрашивали у меня, ты патриот или нет? Везде мне ставили ААА степень без какого-то либо осмотра. Потом меня под конвоем вывели, посадили в «Волгу» и повезли непосредственно в распределительный центр. Это был мат-перемат, это были чуть ли не угрозы силой. Мы провели там 3 суток. Наше заявление брали, рвали.
По словам Виталия, к одному молодому человеку на его глазах применили удушающий прием, заламывали руки. Виталий освободился благодаря сознанию своей правоты и поддержке правозащитников. Сейчас у солдатских матерей Петербурга около 100 жалоб на насильственный призыв и уже 24 обращения. Обращения из военных частей от молодых людей, у кого обострились хронические заболевания, с которыми они были призваны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, 29 декабря, итоговый выпуск. Российские правозащитные организации подводят итоги 2011 года. Информационно-аналитический центр «Сова» выпустил на этой неделе доклад о роли националистической идеологии на прошедших выборах и последовавших после 4 декабря митингах. Сегодня подвели итоги года общественники, которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. В Министерстве юстиции России состоялось итоговое заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Согласно докладу, который выпустил информационно-аналитический центр «Сова», осенью 2011 года роль националистической идеологии в российской политической риторике уменьшилась по сравнению с тем, что происходило в этой сфере летом. Об этом рассказала в интервью Радио Свобода эксперт «Совы» Вера Альперович.
Где-то примерно с начала осени количество, то есть как бы на количество и доли, да, ксенофобной риторики начала резко сокращаться по сравнению с летним и весенним периодом. И поэтому уже к осени, так сказать, ксенофобная риторика пошла на спад, и, пожалуй, только КПРФ сохраняла довольно устойчивую тенденцию использовать националистический дискурс для саморекламы. ЛДПР в гораздо большей степени стала напирать на оппозиционную риторику, нежели на ксенофобную, особенно если сравнивать с тем, что было летом. Конечно, были случаи использования, так сказать, националистических каких-то лозунгов Владимиром Жириновским и его соратниками, но этого было уже гораздо меньше, это было не так заметно, чем это было летом. В первую очередь, все-таки, уже ЛДПР стала использовать лозунги против «Единой России», действующей властью.
Вера Альперович связывает уменьшение числа националистических высказываний с тем, что президент Дмитрий Медведев неоднократно публично высказывался против ксенофобской риторики. Несмотря на то, что на массовых митингах за честные выборы в Москве можно было видеть немало националистов, ксенофобская риторика на акциях протеста практически отсутствовала, говорит Вера Альперович.
Националисты, они в очень большой мере, для них события на Болотной площади стали поводом для растерянности. В общем, входя, так сказать, в осенний период, они были абсолютно уверены, что ближе к концу осени, к зиме, будет что-нибудь типа Болотной площади, но под их ксенофобными лозунгами. То есть сама по себе, так сказать, протестная активность уже скорее, в первую очередь, все-таки под либеральными лозунгами была для них большой неожиданностью. И поэтому, в общем, большая часть националистического сообщества до сих пор так и не определилась, стоит ли им в этом участвовать и какую позицию занять. Так сказать, руководство основных легальных националистических организаций, они для себя стратегию выбрали, они будут максимально стараться участвовать и по возможности перехватывать инициативу. То есть с расчетом на что впоследствии они перехватят инициативу. Однако рядовые активисты, они, приходя на эти мероприятия, они в первую очередь стараются их испортить и, так сказать, вырвать микрофон из рук либералов. Их руководство никак не может призвать, хотя пытается призвать их, так сказать, к участию. Да, пока мы не можем захватить, давайте будем просто участвовать. На самом деле, пока вот в этом смысле, в националистической, так сказать, тусовке, там такой полный разброд и шатание.
Сказала эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Вера Альперович. Итоги года подвели и общественники, которые следят за соблюдением прав человека в местах заключения. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов в конце декабря представил Дмитрию Медведеву заключение по громким делам о смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского и о втором деле Ходорковского. О подробностях встречи он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Президент сделал на наши документы соответствующие распоряжения. В частности, он распорядился, чтобы доклад по делу Ходорковского и Лебедева был передан и руководителю Следственного комитета, и генеральному прокурору, и решить вопрос о принесении прокурорского представления в порядке надзора по данному судебному приговору. Как вы понимаете, президент не может вмешиваться в отправление правосудия, вот в этот весь процесс. Одно из немногих, что он может сделать, это дать поручение генеральному прокурору изучить этот доклад. Такое же поручение он дал председателю Следственного комитета Российской Федерации, поскольку в докладе указываются на некоторые новые обстоятельства.
По словам Михаила Федотова, число дел, возбужденных по статьям, связанным с экономическими преступлениями, существенно сократилось после гуманизации законодательства в этой сфере, инициированной президентом. В то же время Михаил Федотов признает, что в отдельных случаях суды игнорируют запрет на содержание в СИЗО обвиняемых по экономическим преступлениям. В Министерстве юстиции России 29 декабря состоялось итоговое заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Итоги года подвела и правозащитная организация с аналогичными целями и задачами, Общественно-наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. Ее руководитель Валерий Борщев подвергает сомнению результативность деятельности приближенного к властям Общественного совета ПревСИН. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о своем видении ситуации в системе российских СИЗО, колоний и тюрем.
Проблема тяжело больных, умирающих, она после Магнитского стала для нас определяющих. Вскоре же была трагедия с Верой Трифоновой, опять та же ситуация. В чем здесь причины? Главная проблема в том, что не произошло принципиального реформы пенитенциарной системы, когда отделяли следствие от тюрьмы. в конце 90-х, по-прежнему следователь является главной фигурой. Именно следователь Сильченко диктовал условия содержания Магнитского, направлять его на лечение в больницу Анатольевской Тишины или нет. Именно следователи определяли полковник Торпец, в частности, быть Веры Трифоновой в больнице 20-й или же направить ее в СИЗО. Вот это главная проблема, с которой мы столкнулись. Мы выделили несколько таких тяжело больных. Это, например, Владимир Орлов, просто умирающий. Используя уполномоченного по правам человека города Москвы, Музыканского, Лукина, поддержка департамента здравоохранения, нам все-таки удалось с большим трудом Орлова освободить. А вот Станислав Канки, Наталья Гулевич по-прежнему оставались в СИЗО. Гулевич освободили только после суда. И опять же заказное дело, опять же влияние следствия.
По словам Валерия Борщева, общественно-наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания регулярно ставит вопрос о том, чтобы сделать тюремную медицину независимой от органов исполнения наказаний. Таким образом, по мнению правозащитника, можно сократить число смертей в местах заключения. В преддверии Нового года с обращением к российским узникам совести выступили правозащитники из организации «За права человека». Они выдвинули лозунг «2012 год – год без политзаключенных». В обращении, опубликованном 29 декабря на сайте экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, правозащитники пожелали тем, кого они считают узниками совести, свободы в новом году. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Российский МИД обнародовал доклад о ситуации с правами человека в ряде государств мира. В нем, в частности, утверждается, что в Соединенных Штатах обостряются проблемы расовой дискриминации, ксенофобии, коррупции, там переполнены тюрьмы и необоснованно применяется смертная казнь. Некоторые политики и политологи говорят о конце перезагрузки в отношениях России и Соединенных Штатов. Над темой работал наш корреспондент Виталий Камышев.
Госдепартамент пока знакомится с докладом российского МИДа о соблюдении прав человека в мире. В докладе российского МИДа нет ничего особенного, но и пользы особенной он не принесет, считает директор автономной некоммерческой организации «Институт прав человека» Валентин Гефтер.
С моей точки зрения, это нормальное, в том смысле, что это привычное, обычное. Как вы знаете, есть ежегодный доклад Госдепа, который посвящен вообще ситуации в мире с соблюдением прав человека, стандартов демократии и так далее. Поэтому я думаю, что здесь выступает наш МИД по аналогии. То есть в этом ничего нового, я думаю, российское внешнеполитическое ведомство не привнесло. Другое дело, что с моей точки зрения, это вообще устаревший подход. И я это не готов сказать и американцам. Существует большая международная система реагирования на те или другие нарушения. Есть Совет по правам человека ООН. Есть другие органы, региональные в Европе, в других континентах и так далее. Если, предположим, они недостаточно хорошо работают и требуются еще национальные оценки, ну, можно. Но я бы опирался, в первую очередь, на международные, как наиболее объективные и взвешенные. Конечно, мы стараемся быть более объективными, хотя мы знаем, что иногда тоже более критично относимся к тому, что происходит в нашей стране, чем в других. Но доверять это государственным органам уж точно нельзя. И поэтому, мне кажется, оптимальная система была бы это межгосударственные организации и международные негосударственные организации. И они бы друг с другом в чем-то могли полемизировать, в чем-то соглашаться, в чем-то нет. Но это была бы система более взвешенная, чем национальная.
Это было мнение правозащитника Валентина Гефтера. Между тем, телеведущий Алексей Пушков уже заявил, что после резкого заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон о выборах в российский парламент, своеобразным ответом, на которое многим показался доклад МИДа, перезагрузка в российско-американских отношениях закончилась. Алексей Пушков в Государственной Думе 6-го созыва стал председателем Комитета по международным делам. Посты в Нижней Палате получили и другие ястребы. Комитет по делам СНГ возглавил представляющий ЛДПР Леонид Слуцкий, Комитет по безопасности Ирина Яровая из «Единой России». Вот что по этому поводу думает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Преувеличивать влияние господина Пушкова на российскую политику не стоит. Если бы российская политика развивалась по схемам господина Пушкова, то она бы уже очень далеко зашла и явно не в том направлении. Мне кажется, что центр выработки решений все-таки находится не в Госдуме. Кто только там не побывал руководителем. Я надеюсь, что мы живем не 50 лет назад, и генерация противостояния между Россией и Соединенными Штатами – это некий абсурд. против чего и за что. Что касается, например, доклада. Это очень хорошо, что российский МИД начинает дискуссию по данному вопросу. Вообще, когда на бумагу отвечают бумагой, это всегда очень правильно, потому что иначе это диалог, который изначально неправильно устроен. Россия и Соединенные Штаты должны мониторить друг друга и должны высказывать друг другу вполне конкретные аргументированные претензии по тем или иным вопросам. И вообще, чем более аргументированными и более конкретными они будут, тем больше будет взаимной от этого пользы.
Сказал Радио Свобода политолог Владимир Брутер, который к термину «перезагрузка» относится иронически.
Если перезагрузка продолжается несколько лет, то значит что-то не в порядке ни в самой перезагрузке, ни в этих отношениях. Поэтому перезагрузка должна заканчиваться, и на ее место должны приходить более основательные, системные, солидные отношения. Очевидно, что 2012 год для этого не самое удачное время, потому что и в России, и в Соединенных Штатах выбирают президентов.
Считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Перезагрузку отношений с США считали главным достижением внешней политики президента Дмитрия Медведева. Однако в ноябре этого года, после объявления на съезде партии «Единая Россия» о рокировке в кремлевском тандеме, Медведев сделал ряд резких заявлений в адрес США и НАТО. Официальные лица в США не считают вмешательством во внутренние дела страны независимой оценки положения дел в этой сфере. Однако в Соединенных Штатах на этот счет высказываются и другие мнения, говорит вице-президент организации Freedom House Арч Паддингтон.
Я думаю, что этот отчет предназначен исключительно для внутрироссийского потребления. Ни в Соединенных Штатах, ни в Европе никто на него внимания не обратит, в то время как он прекрасно вписывается в российскую пропагандистскую традицию. В ответ на критику и претензии в адрес российских властей по любым поводам, Москва отвечает: «Вы ничем не лучше нас, прекратите учить нас». Эта акция выглядит несерьезно еще и потому, что это своего рода попытка ответа на подобный доклад Госдепартамента, документа, заслужившего высокую репутацию в мире, являющегося источником информации в том числе для ведущих правозащитных организаций. Россия же ссылается в частности в своем докладе на эпизоды 3-4-летней давности, упоминает критику Красного Креста в адрес Соединенных Штатов. Как вы считаете, ну а на российском внутриполитическом пространстве может эта акция сработать в пользу российских властей? Я думаю, такой прием не является эффективным инструментом. Какова его цель? Доказать, что политическая система, созданная в России, не хуже американской, или пусть немногим хуже? Этим занималась 70 лет советская пропаганда. Российские власти продолжают действовать в том же стиле, словно на улицах городов нет многотысячных демонстраций с требованием проведения честных выборов. На мой взгляд, российские власти совершают опасный просчет, если они считают, что они могут заработать очки, списывая на США свои проблемы.
С вице-президентом правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Назначение журналиста НТВ Антона Красовского начальником предвыборного штаба Михаила Прохорова бурно обсуждается в социальных сетях. Даже возникли конспирологические версии, что это свидетельство управляемости Прохорова, будто бы ему навязали человека с путинского телевидения. Я думаю, что это чепуха, но решил обратиться к эксперту, нашему телеобозревателю Анне Качкаевой. Анна, добрый вечер. Как объяснить такое назначение, ведь совсем недавно рядом с Прохоровым мы все время видели другого известного телеведущего Александра Любимова.
Добрый вечер всем. Я думаю, что объяснение тут довольно легкое, как ни странно, потому что все это такая игра, отчасти постмодернистская, отчасти креативная. Красовский представитель того самого электората, к которому Прохоров обращается, и это тоже принципиально. Первый раз кандидат в президенты России обращается к своим будущим избирателям через социальную сеть, а не через телевидение или еще какое-нибудь традиционное средство массовой информации. Красовский – это воплощение такого вот именно сетевого или такого креативного персонажа, хотя и связанного с телевидением, но именно с тем телевидением, которое пересекается, переливается с сетью, как-то связано чуть-чуть с дождем, с с центральным телевидением, с таким немножко парадоксальным и провокационным ток-шоу НТВшники. И вот то, что редактор и, в общем, неплохой журналист становится во главе предвыборного штаба, это, в общем, никакая не новость, потому что Красовский на самом деле в начале 2000-х тоже работал с Союзом правых сил. Когда-то, например, журналист и редактор Ксения Пономарева возглавляла штабы. То есть это все не новость. Новость, конечно, вот как выглядит, как позиционируется, и с чем это связано. Вряд ли НТВ таким образом из Красовского делает такого засланного казачка, хотя, конечно, очень может быть, что это такая связка, потому что Прохорова на НТВ, в отличие от других каналов, в общем, вполне привечали, и он там появлялся, и именно там как-то вот пытались на него делать ставку, потому что там есть тип аудитории, с которой Прохоров может работать.
Ну вот вы уже сказали, что Прохоров обращается к своим избирателям через социальную сеть. Действительно, это первая продукция предвыборного штаба. Его видеообращение производит, надо сказать, довольно странное впечатление. Прохоров как-то неестественно жестикулирует, текст произносит довольно деревянный. Ну, не знаю, какие у вас впечатления?
У меня такие же впечатления, потому что, в общем, все это пока крайне неорганично. Я не знаю, почему они решили избрать такую черно-белую стилистику. То есть она, конечно, модная и перекликается с роликами про белые ленточки, когда призывали митингующих идти на площадь. И Прохоров говорит в этом ролике о том, что я хочу быть проектом Болотной. Но какой Болотной? Это же все тоже очень относительно. Хотя Болотная – это, конечно, не проспект Сахарова. Тут как раз, надо сказать, акцент выбран точно. То есть это такой, скорее, офисный планктон, благополучные гламурные дивы, более или менее известные клубные деятели, довольно богатые даже молодые мужчины, хипстеры и даже кидалты. Вот этот набор, наверное, он подразумевается под электоратом господина Прохорова. Но тогда стилистика его обращения довольно странная, потому что она суетливая, она неубедительная, довольно рваный текст, какой-то такой неряшливый крупный план и такой хоум-видео, опять же, годящееся для роликов, когда нужно выйти на площадь, но вряд ли уместное, когда нужно заявить о человеке, который претендует на главный пост в стране, и, в общем, как-то уже всерьез сказать, какая же у него политическая программа, а не только, что он проект Болотный или не проект Кремля, или что у него все как не у людей, как он сказал в интервью Марианне Максимовской, заканчивая его. Вот пока создается ощущение, что это какое-то такое бестелесное, неясное, без вкуса, без запаха, без цвета, что-то такое неопределенное. И от этого есть ощущение, что если и будут с этим как-то работать, то должны работать очень парадоксально, действительно на каких-то очень резких и ярких, как говорит Красовский, образах. Но сможет ли сам материал этому соответствовать, я вот совершенно не уверена. И мне кажется, уж лучше бы оставили его в этом брутальном таком вот, чуть-чуть брутальном спортивном варианте с лыжами и мечом, как когда-то его, между прочим, снимали американцы для репортажа. Совсем неплохо было. Там и цвет, и вкус, и запах, и рост. Поэтому вот что изберут, не знаю. Но пока, мне кажется, это никуда не попадает. Ни на Болотную, ни в Кремль, ни на Сахарова.
Спасибо, Анна. Это был наш телеобозреватель Анна Качкаева. А итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.